«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие друзья. Как всегда, с вами не только Баранец, но и полковник,
Михаил Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи.
Страна. Слушай.
Дорогие друзья, когда мы праздновали День космонавтики, к великому сожалению, забыли об одной очень важной и скорбной дате. Именно 12 апреля, 50 лет назад, в Бискайском заливе погибла атомная подводная лодка К-8. И я благодарю бывшего первого заместителя главного штаба ВМФ, вице-адмирала Олега Вениаминовича Бурцева за то, что он напомнил нам об этой скорбной дате. Мы помним, Олег Вениаминович, спасибо вам за то, что напомнили. Эту дату забывать нельзя. Помним мы, что в Гаджиево улица именем командира названа Бессонова. Мы помним, что там же названа улица и врача Арсения Соловья. Ну, а теперь, друзья, к другой теме, к другой теме. Вы помните, что недельку назад один из наших радиослушателей задал чрезвычайно экзотичный вопрос, а правда ли, что во время Великой Отечественной войны были десанты без парашютов?
По приказу Сталина и Жукова.
Да, именно так. Дорогие друзья, вот такие легенды или даже анекдоты, они упорно существуют в блогосфере. Более того, я вам скажу, что есть такой писатель Сергеев, он написал книжку «Княжье озеро», где он вот так вот...
Княжий остров.
Где он вот в таких вот великолепных красках расписывает, как это на самом деле было, и правда же один из фронтовиков потом откликнулся, говорит, мне трудно представить командующего фронтом Жукова, который бегает по аэродрому и говорит десантникам, ребята, у нас парашютов хотя нет, но там идет, прет колонна на Москву, надо срочно сесть в самолеты. И вот они вроде бы сели на ТБ-3, и там, я не знаю, какая была скорость, 60, 70 или 120, они якобы падали в снег, и лишь немногие из них спаслись. Так вот, один из пилотов при обсуждении этой темы, профессиональный пилот ТБ, летавший на ТБ-3, он сказал, ну там вообще-то можно было вылезти наружу только через кабину стрелка. А вы представляете себе, там 15, 16, 20 человек, они должны были вылезти на крыло и уже с крыла при такой скорости уже обрушиться на землю.
Ну, дверка-то там всего метра на полтора.
Да.
И, значит, вот эти алтайский полк сибирских стрелков,
да,
в обнимку с ружьями Дегтярева противотанковыми и с выкладкой, да, в 40 килограмм. Ну-ну-ну.
Да, а там в другом эпизоде мелькает, что они вроде бы 45-очкой бросали, что уже совсем-совсем смешно. Дорогие друзья, есть более серьезная книга Сергеева, она называется «Котлы 41-го». Вот там все спокойно написано, как это было. Да, действительно, десантники прилетели из Ярославля под Орел, сели нормально на аэродром, но уже через несколько минут вступили в бой. Вот с ними как раз были эти самые знаменитые 45-ки.
Две бригады парашютистов. Да. У них всего было 10 45-ок, а последний батальон высаживался практически на голову немцам.
Ну что, дорогие друзья, если мы серьезные люди и должны разбираться в этих делах, конечно, нужно искать достоверные источники информации, но ни один не командующий фронтом, ни рядовой солдат, ни офицер нигде не оставил следов в своих воспоминаниях о том, что вот так якобы на бешеной скорости, все-таки даже 40 км в час, это все-таки скорость, скорость, это вряд ли было. Точку
нет,
ставлю.
На 40 километрах ТБ-3 может только елозить по земле.
Да.
Ну, и взлетная 136, посадочная 80, но это же посадочная. Даже а ты попробуй удержать машину на 2-3 метра от землей.
Да.
Мама дорогая, что пишут-то? А усовершенствованная версия гласит, что прыгали они с ПС-84, это Ли-2.
Да.
Это
да,
еще смешнее, там посадочная 110. Ну, попробуйте с 4-го этажа.
Да, даже спецназовцы, которые отрабатывали эти задачи, говорили, однажды попробовали при 75 километрах, и то от нас осталось только трое неполоманных. Ну все, дорогие друзья, мы ответили нашим уважаемым радиослушателям, которые интересуются этим вопросом, а мы ждем от вас новых. С вами полковник Баранец Тимошенко. Телефончик у нас прежний, да, Миша?
8-800-200-97-02.
Ну что, дорогие друзья?
Самое это замечательное, что этот якобы десант на Можайское шоссе выбрасывался 18 октября.
В якобы уже, двухметровый снег.
Якобы. А там стояло уже две недели погода с плюсовыми температурами. И вообще сутки шел дождь. Твою в плешь. Ну какой же снег.
В общем, закрываем, дорогие друзья, этот любопытный вопрос. И начинаем общаться. Кто у нас в эфире? Биск. Ну, как всегда, Миша, Биск, да?
Да.
Привет, привет, Биск.
Два вопроса. Здравия желаю. Вот первый вопрос. В чем смысл закупки 32 F-35 Польши и Норвегии 5 из 5? Куда и где летать на них? В Россию собирается или бизнес откатный?
Конечно. Только в Россию. Только бомбить. Только сбивать. Мама дорогая, да чего вы в самом деле? Ага. Ой. Норвегии что, собираются защищать вот тот кусок Баренцева моря, который им Дмитрий Анатольевич подарил?
Ага. Ответили. Второй вопрос, пожалуйста.
Да, второй вопрос. Вот фильм был по «Звезде». Вот к 55-му году КГБ полностью контролировал лесных братьев в Литве, Эстонии, Латвии. А почему сейчас такая схема не работает с террористами?
Потому что КГБ нету. И Литва, Эстония, и даже Латвия – это вообще зарубежные страны.
Ну и вообще-то, уважаемые радиослушатели, по размерам эти прибалтийские страны как-то выглядят не очень внушительно по сравнению с Российской Федерацией. Вы это понимать должны тоже, наверное, да?
Даже с Красноярским краем.
Да.
Ну, вам спасибо.
Ну, и террористы не всегда прячутся в лесу. Едем дальше. Кто у нас следующий? Ну, кто там, Миша?
Сергей из Новосибирска. Здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи офицеры. Вот тут передали, что Северная Корея запустила что-то непонятное. То ли снаряды ракеты, то ли крылатые ракеты. Что там действительно они запустили?
Малой дальности. Можете называть это хоть снарядом, хоть ракетой. Малой дальности.
Но доны, тепходоны у них пока. У них все, эксперименты продолжаются, но с переменным успехом.
Ну, ведь в свое время Дональд наш, Трамп, направил туда две авианосные группы, а Ким Чен Ын немедленно начал проводить испытания. И группы отчалили обратно.
Да-да,
Димаш. Еще никакого коронавируса не было.
Хотя Трамп... Трамп говорил человеку бомбы, что я твою страну с землей смешаю, а потом отполз.
И не спасибо. Будем забывать, что у этой маленькой Северной Кореи чуть не 80-х дизелюх.
Да, Миша,
торпедных,
да.
Дизельных, да. Подводных лодок. Да. Мама дорогая.
Краснодар у нас был, по-моему, да? Здравствуйте. Да-да. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, вы меня слышите? Это хорошо.
А, отлично слышим.
Да, Виктор Николаевич, там первое я хотел сказать тому человеку, кто вчера вопрос про евреев сказал.
Так, понятно. Видимо, израильская разведка тут же Влада и прикончит.
Кемерово у нас.
Михаил из Кемерово.
Михаил из Кемерово. Здорово, товарищ полковник. Скажите, пожалуйста, когда Волгоград сделает Сталинградом? Потому что наши воины погибли за Сталина, за Родину. А почему переименовали Волгоград, а не Сталинград?
Да, ну, вот вы же знаете.
Мне такие вопросы.
И кто должен переименовывать? Дорогие друзья, 50-й раз отвечаем. Уже Путину этот вопрос задавали. У города есть власть законодательная. Она имеет право проводить референдумы. Для того, чтобы проводить референдумы, нужно определенное количество депутатов, чтобы поставили вопрос. Они боятся ставить этот вопрос, а местная власть тоже. Точка. Точка,
работайте, дорогие друзья. Со своими депутатами.
Да, да. Ну что, дорогие друзья, быстренько закончилась первая часть. Мы удаляемся.
Но Моссад, какая сила. Как они сразу Влада дотянулись и прикольно. Елки-палки.
Слушай, ты посмотри, они нас, кажется, контролируют. Привет, Моссад. Да. Мы объявляем вам перерыв, Моссад. Пока.
Рубль падает. Цены растут. Нефть дешевеет, бензин дорожает. Кажется, что наступает нелегкое время. Но так ли все плохо? Мы не паникуем, потому что у нас есть экономисты Михаил Делягин и Никита Кричевский. По будням в 5 вечера они разбираются в мировых трендах и строят прогнозы. «Час экономики» на радио «Комсомольская правда». Для тех, кто живет настоящим и смотрит в будущее.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Это радио «Комсомольская правда», это военное ревю, это 97,2 FM, это 8-800-200-97,2. С вами полковник и баронец Тимошенко. Мы отвечаем на ваши вопросы. Кто? Краснодар у нас.
О, пробился, отбился от Моссада.
Алло. Моссад, разрешите отдать вопрос человеку. Он хороший вопрос задает. Поехали, Краснодар.
Я думаю, это не Моссад, это все-таки рука Кремля.
А, ну, да. Да, про евреев, так вы ему это... и нужны, вот честное слово. Ага.
Да, но про евреев, я так думаю, это такая же песня, как и про геноцид армян 15-го года. Если человек не понимает...
А можно вопрос? Остановитесь, пожалуйста. Давайте, здесь не трибуна для выступлений. У нас есть трибуна для вопросов. Пожалуйста, задайте четко вопрос.
Вопрос у меня будет полковнику Тимошенко. Полковник Тимошенко, не подскажете, почему в годы Великой Отечественной войны мы видели фотографии, допустим, там солдата на каких-то русского солдата на развалинах, а мы не видели трупы солдатов? И почему мы не видим сейчас трупы вагнеровцев в Сирии? Что это такая пропаганда? И не поэтому случайно полковник Виктор Николаевич Баранец там не видел ни разу фотографий, солдата.
Так, Влад, давайте притормозим насчет полковника Баранца, чего он видел, чего он не видел.
Это вы своей бабушке расскажете.
И, да, с, да, Вагнер, и с вагнеровцами, да, отдельно. Да. Все, давайте теперь по очереди. Давайте. Почему мы не видели трупы наших солдат? А, потому что показывать погибших своих солдат, когда ты поднимаешь людей в атаку, вот с такой газеткой, с такой фотографией, ты бегать по траншее не будешь. Понятно? Mm-hmm. Понятно.
Понятно.
Тем не менее, такие пленки привозили фотокорреспонденты с фронта. Естественно, в печать они не шли. Потому что даже вы понимаете, что существует пропаганда. И она должна быть.
Я представляю, если бы Геббельс зашел Гитлеру с газетой, да, Миша, на которой, да, лежат там полтора десятка трупов немецких солдат, или появилась на первой странице. Но вопрос, по сути, глупый, дорогой мой человек.
Нет, он понимает, что вопрос примерно столько же стоит, сколько есть ли секс в вооруженных силах.
Да.
Хочу сразу ответить насчет секса. Вот
да не
жалко,
надо, как... Почему вагнеровцев не показывают? Почему наших дебилов, которые едут в Сирию за большие
пакты, я не знаю? Насчет дебилов пасть закрыл.
Не пасть надо, закрыл. Не надо сразу закрывать. Не надо русских
насчет отправлять. Дебила, насчет дебилов в Сирии захлопни пасть.
Они должны спрашивать.
Когда не позвонишь. Понятно?
Гнилушный какой-то товарищ. Ну, совершенно гнилушный.
А насчет секса в армии скажу. Вот жалко, Влад не служил. Вот если бы он служил, вот хороший сержант вышел бы вместе с ним в чисто поле, всучил бы ему, вручил бы торжественно большую саперную лопату, и к вечеру Влад с этой лопатой вслась так, что стал бы как убитый. Ни одна девушка такого удовлетворения ему бы не доставила.
Надо позвонить Трампу и сказать, почему он, падла, не показывал на первых страницах «Вашингтон-Пост» тех американских обосравшихся солдат, которые, помнишь, обстреливали, Миша, которые плакали и говорили, что нос затыкали туалетной бумагой. Вот так бы Владу тоже можно спросить, почему же они не показывают? Почему они не показывают гробы, которые привозят со всех концов света, где есть? Ну что за вопрос? Идет информационная война, и невыгодную сторону никакая сторона не будет никогда показывать. Едем дальше.
Кроме дураков из Краснодарского края.
Да. Кто у нас в эфире, дорогие мои? Иркутск, Низами, здравствуйте.
Здравствуйте, товарищ полковник, офицеры.
Здравствуйте, Низами.
Здравствуйте.
Вопрос такой. Был прекрасный пикирующий бомбардировщик «Петляков-2». Про него много рассказов и так далее, и тому подобное. А вот был истребитель «Петляков-3». Вот что с этим самолетом, не подскажете?
Вы знаете, Низами, во время Великой Отечественной войны были разработаны очень интересные модели самолетов. Ну, например, АР-2, да? Совершенно замечательная машина, которая могла работать как высотный истребитель. В массовом количестве не производилась. Раз.
Понятно.
С Пе-3 история та же самая. Петляков пытался расширить возможности использования базы, ну, как сейчас говорят, платформы, да? Значит, и Пе-2, и Тушка-2 были очень интересными машинами, но Тушка вообще была трудна для производства, там много электрифицированного было. А для Пешки нужен был квалифицированный экипаж. Потому что ее сначала хотели использовать как пикирующий бомбардировщик, но пикировать они начали практически только года с 44-го. И то это было не ответственное пикирование, как у Юнкерса 87-го, а примерно градусов под 60.
Понятно.
Выводить было очень трудно из пикирования. А на Юнкерсе, например, стоял автомат вывода из пикирования.
Миша, мне вот ребята...
Потом еще какая... Потом еще проблема в том, что не хватало производственной базы. Конструктора рвали заводы друг у друга из рук.
Второй вопрос, поехали, дорогой мой человек.
Дорогие мои, когда мы потенциальных противников будем называть партнерами?
Мы их так называем.
Наоборот, дорогой, вы хотели сказать, когда мы, в конце концов, будем противников называть врагами, а перестанем коллегами и партнерами называть. Так, знаю, когда, наверное, идеология изменится, и когда ножки перестанут трястись, и когда мы перестанем играть в конъюнктуру, чтобы как бы не разозлить этих самых партнеров, в кавычках.
И когда некоторые наши товарищи расстанутся со своей зарубежной недвижимостью и счетами.
Да, и тремя паспортами. Красноярск, здравствуйте.
Добрый день, товарищи полковники. У меня первое. С дебилами, пожалуйста, покороче общайтесь, а то он слишком много места занимает. Вот этот, ему
подобное. Извини, товарищ, вот мне пишут, видимо, ребята вагнеровцы, сообщите адрес, мы вернемся из Сирии, хотим побеседовать в парке с этим товарищем. Мы, говорит, ему популярно объясним, зачем русские люди там находятся. Ваш вопрос, извините, пожалуйста, ваш вопрос.
Вопрос следующий. Вот господин Эрдоган с его великодержавной политикой, как я понимаю, слегка надорвался. Насколько я знаю, в Ливии Хафтар своих противников успешно добивает, да? Или нет?
Ну да, он практически потихонечку проглатывает Триполи.
Ну, перемалывает потихоньку с переменным успехом, но это так, да. Но турка там достается.
Достается.
Да, там уже боятся, тайком гробы везут и трупы в Турцию. Эрдоган боится об этом сказать. Второй вопрос, пожалуйста.
Вопрос второй. Вот как вы думаете, Израиль в Сирии будет активизироваться или нет? В связи с тем, что, допустим, мне кажется, сейчас американцы там немножко поутихли, да? Или это не так?
Но они там пытаются все больше садиться вокруг нефтяных вышек. Недавно же, помнишь, прислали туда новые подразделения. Нет, я думаю, что евреи, они не перестанут твои коварные дела творить. Нет,
а потом им же удобно. Они за голландскими высотами прячутся и оттуда стреляют.
Пока там Хизбалла, они не угомонятся. Все, спасибо. Следующий, дорогие друзья. Андрей, Екатеринбург. Привет, Урал.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос такой, можешь ваше мнение услышать. У нас в 70-х годах была вспышка сибирской язвы. Потом, как выяснилось...
Была.
И мне вот сейчас что-то напоминает коронавирус, как-то боевой вирус, потому что детей он не поражает, поражает в основном людей зрелого возраста.
Понимаете, какая штука? Вот я не знаю, напоминает, не напоминает, но вот то, что происходило в Свердловске тогда, в основном отличалось от поражения типового сибирской язвой тем, что в основном заболевали мужчины и мужчины призывного возраста, то есть от 18-20 лет до 50. В основном мужчины. Значит, а с коронавирусом ведь как? Получается, что сначала нас всех предупреждают, что те, кому 65 и больше, они вот как заболел, так ему и каюк. А вот сейчас смотришь, заболевают в основном те, кто до 45 и даже моложе 18.
Хотя ради объективности надо сказать, что детишки тоже попадаются. Да? Очень мало, но попадаются.
Ну, очень маленький процент, как бы.
Да, получается. Да, конечно, потом, да, мы согласны с вами.
Да, потом, понимаете, если это боевое, допустим, произведение искусств, то ведь всегда, прежде чем соорудить какую-нибудь отраву, разрабатывают противоядие или вакцину. Но кого можно подозревать? Если китайцев, то с какого перепуга тогда весь Китай обрушил свою экономику, да? Американцев? Ну, елки-палки, как их-то заподозрить?
Кто у нас в эфире, да, Миша? Давай. Николай, кажется, Николай. Знакомый. Здравствуйте. Николай, успеете за полминуты задать вопрос? Полминуты, поехали.
Почему ПТ-76 снято с производства, с вооружения? И что такое минозаградитель, которого видел?
Хорошо, с удовольствием ответим вам после перерыва, не уходите со связи.
Сейчас коротенький перерыв на 2 минуты, а потом мы ответим на ваши вопросы. Перерыв, дорогие друзья, перерыв.
Георгий Бофт, политолог, журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бовт знает» слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
«Комсомольская правда», военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, с вами также полковник Михаил Тимошенко. Миша, 76-й и минный заградитель. Должок надо отдать товарищу.
В общем, хорошо.
Коротенько, Миша.
Возвращаем должок. По опыту Великой Отечественной войны нам был нужен плавающий танк и плавающий бронетранспортер. Начинаем с конца. Бронетранспортеров плавающих у нас не было вообще, а плавающих танков мы до войны сделали множество, но они все были уничтожены, практически потеряны. В 1940-41 году к исходу войны осталось всего несколько десятков штук, и они задачу не решали, потому что вооружения на них было никакое, а броня тем более. Поэтому после воевать-то мы собирались, если, не дай бог, снова появится злобный и сильный враг в Европе. А в Европе этих речек, то есть водных преград, как выражаются военные, примерно каждые 15 километров достаточно широкая. А уж больше 100, считай, ты наткнулся либо на Эльбу, либо на Одер, либо на Вислу, либо еще на какой-нибудь Сан и тому подобное. Поэтому была задана такая разработка. Хотели иметь танк плавающий со скоростью на воде до 10 км в час, и чтобы он на себе еще десант мог возить. Получилось то, что получилось. Получилось ПТ-76. Толщина брони противопульная. Какой-то он танк после этого. И пушка 76 мм. Уже на ту пору такая пушка броню основных танков противника не брала. Во всяком случае, в лоб. Ну вот, 51-й год принят на вооружение. В 67-м году сделали последнюю машину. Построили, по-моему, около 3000. И тут же потихонечку начали от них избавляться. 2000 продали за рубеж. На 2000 год, по-моему, оставалось штук 170 у нас на хранении. Вот и все. Он не мог справиться с этой задачей. Успешно переправляться через реки, захватывать плацдарм на том берегу, создавать предмостные укрепления и так далее. А к этому времени появились наши танки 55-е, 54-е, которые запросто ходили по дну с трубой, которая крепилась на башню, воздухозаборник. Теперь насчет минных заградителей. Минные заградители получились из минных раскладчиков. Вот представьте себе транспортер гусеничный, у которого, ну, вот тип того, что, например, вот очень похоже на БМП-1, да? У которого вместо задних дверок такой конвейер, по которому съезжают мины противотанковые, а внутри на стеллажах они лежат, хранятся, как боезапас. А этот конвейер имеет нечто подобное плугу, распарывает почву, мина туда западает, ее дерном накрывает, раскладчик идет дальше. Вот что такое минный заградитель. Полковник Тимошенко доклад закончил.
Кто у нас следующий?
Алло.
Здравствуйте, Игорь из Зеленограда.
Здравствуйте, Игорь. Добрый вечер, товарищ полковник. Я хотел бы ответить этому дебилу Владу. Конечно, он в Сирию не пойдет. Он не в Сирию, он страну свою защищать не будет. Вот, наверное, такие, как Влад, и появлялись полицаи у нас в свое время. Потому что, ну, честно говоря, я в шоке от такого умозаключения. Ну, не знаю, да я даже не знаю, что больше сказать.
До свидания. Спасибо. Но мы благодарим вас за очень четкую, ясную, хорошую, крепкую позицию. Что следующее, дорогие друзья? Химки у нас тут, по Подмосковью идем. Химки, здравствуйте.
Полковники. Хотел бы у вас уточнить, было ли 18 июня 41 года решение Главного военного совета и директива его войска о переходе на военное положение?
Немножко не так. Значит, директива предусматривала, что округа развертывают фронтовые командные пункты, и на эти полевые фронтовые командные пункты выходят штабы округов.
Да.
Это раз. А значит, и была в этой директиве такая строчка, елки-палки, которая никак не сочеталась со строчкой следующей, что вот войска привести в боевую готовность, которые осуществляют прикрытие границы, а вот на всякие поползновения с той стороны не отвечать, не провоцировать. Вот и да. Все. Одновременно началось формирование и выдвижение, по-моему, 17 армий из тыловых и
районов, да.
Округов.
Да.
Они не успели. Мы, в общем, опоздали на 3 недели с развертыванием.
Спасибо, Химки. Спасибо вам. Спасибо за вопрос. Очень интересно. И вам тоже спасибо за вопрос. Саратов у нас тоже знакомый, по-моему. Саратов, здравствуйте, дорогой мой человек. Здравствуйте.
Полковники. Первый вопрос Михаилу Владимировичу. А потом еще один вопрос будет. Скажите, Михаил Владимирович, как идет разработка системы регенерации кислорода на подводных крейсерах? и вообще в какой стадии это все? И когда у нас
система, система регенерации кислорода?
Да.
Ну, так они давно разработаны, эти пластины, и существуют. Если вы имеете в виду не атомные подводные лодки, то это дизельные. Другой вопрос.
А, кислые, да?
Это если речь идет о неатомных подводных лодках, то это совершенно другой вопрос.
Другой вопрос, да?
Да.
Вот. Да.
И еще вот.
Похоже, что будут пытаться сделать двигатель на базе каталитического преобразования солярки и выделения из нее водорода. Водород – это эффективное топливо. Чего же не жечь-то? Копоти нету. На выхлопе у тебя получается вода.
У вас второй вопрос был, Саратов.
Да, второй вопрос. К вам. Скажите, вот ваше отношение к персонажу, как Быков, писатель, да?
Да.
Который хочет написать книгу о Власове.
О Власове.
Да, я что хочу? Немножко предыстория.
Дорогой мой человек.
Прям пару слов. У меня отец 5 раз ходил против власовцев. Вот. На 5-й раз рукопашная была, и там получил ранение, мина взорвалась. И вот как к этому придурку, к этим уродам относиться?
А как? Вот видите, человек хочет заработать денег. Тема сейчас такая, что книжку издадут, гонорар заплатят. Ну...
Миша, мне вообще-то вопрос задали, но отвечай, я помолчу.
Нет, вот.
Давай, потому что отвечай, я помолчу. Давай, поехали. Плохое у меня отношение к Быкову. Точка. Кто следующий? Людмила, Москва.
Да, Людмила Ивановна. Добрый день, уважаемый Виктор Николаевич, Михаил Владимирович. Не виноваты ли мы в какой... Виктор Николаевич, к вам вопрос. Не виноваты ли вы в какой-то степени мы сами в том, что на Западе сносят памятники нашим полководцам и оскверняют могилы наших героев? Ведь даже 9 мая на параде Победы на Красной площади закрыт до сих пор мавзолей, нет портретов нашего генералиссимуса Сталина, верховного главнокомандующего, и портретов наших полководцев. Боимся Сталинград называть Сталинградом. Так может, они и рассуждают, скажут, если сами русские относятся к своим победам и к своим полководцам так, так зачем же нам беречь их памятники и честь этой победы считать русскими? Ну, как вы думаете, Виктор Николаевич?
Думаю я вот так. Это, конечно, позорная политика. И, конечно, я бы сейчас вам мог тут долгую тоже лекцию читать, но я скажу вам следующее. В 90-е годы мы облизывали задницу Западу, дабы Ельцин удержался у власти. Мы стояли перед Западом на карачках. Мы никаким стальным голосом не сумели добиться того, чтобы НАТО не продвигалось на восток. Все эти бывшие участники Варшавского договора, они все, задрав штаны, побежали в НАТО, вы знаете, да? И стали нам теперь мелко, в общем-то, сильно пакостить. Но из Кремля, из МИДа не звучало жестокого голоса такого, чтобы противник, который вот такие гадости делает, чтобы он выбросил белый флаг. Мы сами развратили Европу и те страны, которые поступают с памятью о наших павших бойцах и дедах. Да, мне как гражданину Российской Федерации стыдно, что мы сейчас там заявляем, что будем арестовывать каких-то там порушителей памяти Коневу, а видите, как они нас по носу щелкнули, потому что они говорят, их права, их законы не распространяются, русские законы на российской на их сторону. Да, дорогая моя, это серьезнейшая проблема, и вторая из них, о которой вы говорите, мы с Тимошенко об этом говорили, и о затрапированной картонкой мавзолея, и о том, что на параде Победы не бывает портретов наших полководцев Победы и во главе с верховным главнокомандующим. Точка. Извините за длинный ответ.
Получается, что мы стесняемся сами себя.
Да, кто у нас следующий? Кто?
Здравствуйте, Андрей из Приморского края.
Алло.
Андрей, у нас осталось 15 секунд, да? Не хочется, чтобы вы, дозвонившись из такого далека, чтобы вы не получили ответ на интересующий вопрос. Мы сейчас с Михаилом Тимошенко уйдем на короткий перерыв. Оставайтесь в эфире, пожалуйста, дорогой.
Ты виноват уж тем, что говоришь по-русски. По-русски. В последнее время случаи притеснения и нападений на национальной почве участились. Прохожие на улице никак не пытались помочь иностранцам и остановить нападавших.
Создается образ врага для того, чтобы...
не допустить распространения правды о тех событиях.
Что же касается вот бытовой ненависти, то...
я думаю, что, к сожалению, мы еще много что увидим. Но нам есть чем ответить.
«Национальный вопрос» на радио «Комсомольская правда». По воскресеньям в час дня по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю с вами и полковник Тимошенко, напоминаю. А у нас из дальних краев человек на связи. И у вас какой вопрос, пожалуйста, Андрей, Приморский край. Здравствуйте, Андрей.
Здравия желаю, товарищи полковники.
Здравия желаю.
У меня два вопроса. Первый вопрос. Может быть, уже это освещали? Прошу прощения, заранее. Скажите, вот сейчас шагает по стране, ну, вообще по всему миру коронавирус. Скажите, пожалуйста, вот как вы думаете, это боевое биологическое оружие или это чисто случайно случилось? Вот, ну, это первый вопрос.
Это новый вирус, точка. Я люблю короткие ответы. Это новый Хорошо. Вирус. Все.
Все понятно.
Миша, думаешь по-другому? Пожалуйста, Миша.
Нет, Витя, не думаю. Возможно, второй это вопрос. Какая-то утечка, но нет, это не боевой.
Понятно. Второй вопрос. 80-е годы прошлого столетия был такой замечательный проект, как экраноплан «Лунь». Ведь
да,
это такое
да.
универсальное и практически неуязвимое оружие. И скажите, пожалуйста, вот сейчас вот в России идут работы по возрождению этого уникального оружия, скажем так?
Нет.
Нет, да? Печально.
Нет,
да.
На бумажке разрабатывается. Понимаете, какая штука? Начинают сразу считать экономику. И какой бы ни был выгоден экраноплан, допустим, для перевозки чего угодно, рассматривают в том числе сразу такую штуку, оказывается, что выгоднее возить самолетом. Уже не говоря о грузовиках.
Уважаемые радиослушатели, а специалисты, когда помороковали, поиспытывали, сказали, в общем-то, что есть же и недостатки в его применении. Об этом тоже надо говорить. Вы понимаете, о чем?
Вираж он заложить не может.
Да, да.
Чуть только волнение на море.
Да,
привет.
Да. Дорогой мой человек, это тоже учитывалось, когда приостановили этот проект. Спасибо. Кто у нас следующий?
Здравствуйте,
Урал.
Владимир, Екатеринбурга.
Урал у нас, Урал, здравствуйте.
Здравствуйте, это Владимир, Екатеринбург.
Да.
У меня, знаете, такой вопрос. Вот в конце 70-х я служил на бане и был рядовым. В моем подчинении была автомастерская на базе ЗИЛ-157, в Кунде которого было... токарный станок, фрезерный станок, там слесарное оборудование, стол сварочный, ну, то есть генератор был и все остальное.
Все понятно.
Все это было на ходу, так? У меня сейчас такой вопрос. Сейчас вообще такие мастерские вообще есть в нашей советской армии? И
эта штуковина, в армии называется парм.
Чего изготовления, допустим, первое, они там используют?
Оборудование отечественное, а засунутое в кунг называется и поставленное на колеса называется парм. Подвижная авторемонтная мастерская. Входит во автороту, в ремонтную роту.
Наше российское производство.
Натюрлих, Маргарита Павловна.
Спасибо вам большое.
К счастью, не китайская. Да, кто у нас следующий? Да.
А вот подшипники, да.
Да. Это...
Здравствуйте, Липецк, Сергей из Липецка.
Привет, Липецк.
Алло, добрый вечер, товарищ полковник.
Добрый вечер.
Я просто хотел задать вопрос один по поводу наемников Вагнера. Вы прям так застращали, они приедут, пусть в Липецк приезжают, мы их встретим хорошо. Наемники есть это и наемники, понимаете? Вам не надо объяснять, они воюют за деньги. И народную армию с наемной уже сравнить как-то нельзя, да? Вы жили в Советском Союзе, я жил в Советском Союзе. Так что наемная армия уже защищает ненародный интерес. Это мое вот.
Поэтому Вагнеры и воюют там, где вооруженным силам России делать нечего. Вернее, им есть чего делать, но...
Где скважина, да, стоят?
Да. Уважаемые радиослушатели, спасибо. Можно задать вам каверзный вопрос, который я тоже получаю? Скажите, пожалуйста, а вот контрактник, офицер, мичман, прапорщик, солдат-контрактник, он же подписывает с Минобороны контракт, да?
Да.
Его можно назвать деньги. Наемным военнослужащим, а?
Понимаете, товарищ офицер, что...
Да, его можно назвать наемным военнослужащим. Спасибо.
До завтра.
С вами были Тимошенко и Баранин.
Рожденный в СССР.
По матери я из Рязани, по отцу из Тамбова.
Доктор исторических наук.
Будем раскидываться друзьями, враги придут на наши границы. А потом у них может возникнуть мысль эти границы еще и пересечь.
И просто... Николай Платошкин.
Мы же с вами сверхдержава не потому, что мы большие, не потому, что у нас ракет много, а потому, что от мнения русских очень много зависит, понимаете?
Николай Платошкин. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда». В 6 вечера по Москве подводит итоги недели и говорит.
Ничего, абсолютно ничего, просто нифига, кроме правды.